Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Мы вновь с вами на связи в прямом эфире и продолжаем разговаривать на важную тему осознанного ведического подхода к зачатию. Разбираем 9 ошибок в подготовке к зачатию, беременности и родам с нашей гостьей Юлией Мишариной, экспертом в теме женского достоинства, автором курсов и книг для женщин. Ей вы можете задать свой вопрос. Для этого, пожалуйста, присылайте его в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Юлия.
Доброе утро.
Спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем разбирать наши ошибки. По-моему, прошли 4 из них, насколько я понимаю.
Надо вспомнить, на чем мы закончили. Слушайте, по-моему, да, по-моему, мы прошли 4 ошибки. И у нас еще впереди 5. Мы обсуждали на прошлом уроке зачинать в любое время и день, не выбирать время для зачатия.
Еще нет, этого у нас не было.
Хорошо, значит, у нас сегодня 5-я ошибка, начинаем с нее.
Отлично, тогда ждем с вниманием, что же вы нам расскажете.
Да, сейчас я быстренько сделаю экскурс в предыдущие 4 ошибки, которые мы обсуждали. Первое – это не понимать и зачинать ребенка неосознанно, без высшего смысла, без миссии. Вторая ошибка была зачинать в нездоровых отношениях или думать, что ребенок скрепит ваш брак. Третья ошибка – это думать, что все, ну, как бы придет тот ребенок, который положен по судьбе просто, и не нужно ничего делать, совершать никакие усилия для зачатия. Четвертая ошибка была самая такая серьезная. Мы ее дольше всего обсуждали – не готовить здоровье к зачатию. И пятая ошибка у нас – это зачинать в любое время и день. То есть не выбирать благоприятные дни и благоприятное время для того, чтобы зачать ребенка. Почему это важно? Казалось бы, сейчас почти никто это не делает. Но, тем не менее, это важно. Почему это важно? Потому что все в этом мире зависит и подчиняется времени. В ведических писаниях сказано, что время – это воплощение Бога на земле. Время, то есть это одно, это олицетворенный Господь, то, как Он проявляется в этом мире. И если мы не уважаем время, мы не уважаем Бога, мы не уважаем Его энергию. И время – это энергия, которая либо благоприятно действует и влияет на события, на действия наши, на наши поступки, на наши какие-то проекты, либо неблагоприятно влияет. То есть это то, что может либо помогать нам, либо мешать нам. То есть, допустим, я могу сделать одно и то же дело в благоприятное время, это будет прям легко, кайфово, как по маслу, удача будет мне сопутствовать, либо я могу сделать тот же самый поступок в неблагоприятное время, и да, я его сделаю, но это будет через тернии, через какое-то преодоление, через сложности и так далее. Поэтому очень важно выбирать время, в принципе, для всех благоприятных и вообще для всех важных действий в жизни, и на самом деле это знают все управители этого мира, все президенты, хотя они этого не афишируют, но у каждого лидера общества, у каждого как бы какого-то важного человека, бизнесмена, есть личные астрологи, к которым они обращаются. Можно даже посмотреть, я когда-то видела разбор одним астрологом дат и времени инаугурации американских президентов, или у нас тоже в России я слышала, что, короче, выбирается определенная мухурта, определенное время для важных событий. Конечно, никто об этом не знает, но все, кто как бы шарят в этом мире, что к чему, они пользуются, они не пренебрегают этой энергией, и мы тоже должны так делать, потому что время — это портал. И если ты делаешь действие какое-то в правильном портале, ну, как бы в правильное время, то этот момент является порталом, через который может прийти душа определенного качества. Портал это может быть на верхние миры, в нижние миры, в средние миры и так далее. И от того качества времени, которое ты зачинаешь ребенка, зависит, какого качества душа к тебе придет. Это абсолютный факт, это сказано в древних писаниях. Мы этого не видим, и поэтому нам кажется, что этого нет. Но это глупо думать, что если я чего-то не понимаю или не чувствую, или не вижу, то этого нет. И Джотиш — это как раз-таки наука, древнейшая, дарованная самим Господом для того, чтобы люди ей пользовались и выбирали себе благоприятное время. То есть это наука, дарованная на пользу человечеству. А вопреки как бы христианским некоторым идеям, что это от лукавого, это как бы какое-то мракобесие, там еще что-то. То есть есть как бы такое убеждение, что астрология, она противоречит вере в Бога. Но на самом деле, если говорить про джотиш, то джотиш переводится как божественное око, то есть это энергия и это наука, данная Богом для того, чтобы нам помогать. Поэтому нет никаких противоречий здесь. И мы можем этим пользоваться для зачатия, для того, чтобы притянуть определенную душу, праведную, благочестивую, с хорошим характером, с хорошей судьбой. Либо же, если мы как бы рандомно, в рандомное время это делаем, то мы можем попасть в время, когда сильны демонические энергии. И да, придет как бы душа, которую мы будем любить, понятное дело, это будет наш ребенок по карме нам. Но эта душа будет отягощена грузом прошлой неблагоприятной кармы. Вот, поэтому очень важно все-таки выбирать время. И для этого мы можем сами научиться это делать, это не так сложно на самом деле. Либо пользоваться услугами астролога для того, чтобы когда мы подготовимся к зачатию, он нам предложил благоприятное время. Вот. Это вот такая вот ошибка, когда люди действуют, не учитывая энергии Земли, энергию времени. Вот пятая ошибка.
У нас есть пару вопросов, касающихся времени. Вот такой интересный пришел. А есть ли возможность благодаря правильному дню и времени зачатия влиять на пол ребенка?
Когда-то раньше была такая возможность, но сейчас у нас нету ни знаний, ни качеств, ни навыков для того, чтобы это действительно сделать. То есть когда-то в древности были всякие лайфхаки, но я могу сказать, что сейчас это все, ну как бы это не работает. То есть дай бог, чтобы мы правильно высчитали время, чтобы мы правильно, нормально зачали в нормальном сознании и получили просто нормального благочестивого ребенка. Как бы дай бог, спасибо на этом. А влиять на пол — это, как бы знаете, это эквилибристика. То есть это слишком для нас высшая, как бы, высшая материя, на которую, ну, скорее всего, мы влиять не сможем.
Спасибо. И вот еще один вопрос. А когда именно во времени суток можно зачинать? Чаще всего поздним вечером же все происходит. Это благоприятно?
Да, это благоприятно. Даже говорится, что сумерки — это не самое лучшее время, а именно когда уже на улице темно, нужно зачинать. И обычно благоприятное время для зачатия, оно как раз-таки, когда нам рассчитывают, оно или там 10 часов, 11 часов ночи, иногда это час ночи. Вот у нас тоже мы когда зачинали, это было по-разному. Иногда это было пол второго ночи, и мы такие... Не было пол второго? Час ночи было. Ну, короче, то есть иногда мы такие сидим, уже ждем благоприятного времени, по-разному, но в основном, да, это ночь, потому что для всего, как бы всему свое время, и ночь — это как раз-таки время для зачатия.
Спасибо, очень понятно. Но я думаю, в принципе, с этим вопросом не возникло трудностей, у нас слушатели подготовлены, поэтому давайте к следующему пункту перейдем.
Шестая ошибка — это не совершать очистительных духовных церемоний во время беременности. То есть, когда мы уже забеременели, мы также обязаны образовывать, давать ребенку образование. Люди думают, что образование — это как бы штука, которую мы будем давать там в 7 лет. Да, ему 7 лет, он идет в школу, вот образование. Там, или читать ребенку книжку — это образование. Но на самом деле образование ребенка, оно начинается еще во время беременности. И есть определенные перинатальные, это называется перинатальные практики, или духовные церемонии. Мой муж хочет тоже участвовать в эфире, он говорит пренатальные. Или духовные церемонии, которые необходимо делать, в любой традиции они есть, которые необходимо делать во время беременности. И когда мы их не делаем, что мы теряем? Мы лишаем ребенка божественной защиты. То есть, опять же, да, мы в этом мире как бы не одни, есть много энергии, есть много личностей, чьей помощью, чьим благословением мы можем воспользоваться для того, чтобы получить помощь, поддержку. Вот, если мы этого не делаем, мы лишаем ребенка божественной защиты. А также мы упускаем возможность улучшить судьбу нашего ребенка. То есть есть всякие техники, как можно улучшить его судьбу, избавить его от достаточного количества неблагоприятной кармы. Это тоже такая штука работает. И если мы этого не делаем, то мы как бы просто лишаем и себя, и ребенка этой возможности. И также мы теряем время. То есть, как я уже сказала, образование ребенка может начинаться еще во время беременности. И если мы совершаем эти практики, мы можем его как бы развивать, способствовать его развитию, в идеальное время, потому что во время беременности в утробе ребенок максимально чист, максимально открыт, максимально восприимчив ко всему. То есть он никуда не убежит, он не скажет: «Мама, я занят, отвали от меня». А он не скажет: «Я ушел гулять с друзьями», или там не убежит играть. Ну, понимаете? То есть чем ребенок младше, тем он более восприимчив ко всей информации. Чем он старше, тем меньше уже мы можем догнать его и что-то ему как бы дать. Поэтому пока он сидит, внутри у него нет возможности как бы не слышать вас, не воспринимать вас, он максимально чисто открыт, мы можем совершать разные практики и, опять же, разные церемонии, которые в ведах называются самскары или яги, для того, чтобы помочь судьбе этого ребенка. И те люди, которые избегают, да, не пользуются этим, они многое теряют. И, опять же, повторюсь, разные церемонии, разные практики, они существуют во всех традициях. То есть это не обязательно нужно быть последователем ведической культуры, что только для них есть. Нет, можно найти в разных традициях разные вещи, которые можно делать для себя, для своего ребенка.
Очень интересно, вот такой тоже уточняющий вопрос. Если честно, не знаю таких практик в христианстве, можно ли просто беременной чаще ходить в храм, молиться и читать Писание?
Да, можно. Это в принципе тоже, то есть молитва, это очистительная, как бы, как практика, можно сказать. Это практика улучшения отношений с Богом. Плюс, смотрите, есть в христианстве молитвы разным святым, с просьбой о защите, с просьбой о благословении, с просьбой там о здоровье ребенка и всякие такие штуки. То есть вы можете взять на себя какую-то аскезу, какой-то обет, например, каждый день читать какую-то молитву какой-то святой с просьбой благословить или с просьбой там защитить. И это тоже будет практика ваша личная, которая будет помогать вам и защищать вашего ребенка. Вы можете читать Писание, житие святых, и ребенок, он будет слушать в утробе, да, он никуда не денется, ребенок будет слушать это и очищаться, и развиваться. Как вариант.
Спасибо. И вот такой глубокий, мне кажется, вопрос. Сейчас все чаще слышу, что родители не хотят воспитывать детей в определенной традиции. Мол, вырастут и сами решат. Как вы можете прокомментировать это?
Могу прокомментировать, что это большая глупость, потому что, смотрите, если учитывать закон кармы, то ребенок уже получил рождение у вас. То есть, типа, вырастет, 18 лет сам выберет, но он уже выбрал. Нужно это понять, что он уже выбрал вас, родясь в вашей семье. Это означает, что как бы чувак готов к тому, чтобы воспринимать именно от вас информацию, что он выбрал эту семью с этим устоем, с этим укладом жизни, и он как бы, он хочет продолжать свой путь у вас. И вы его просто лишаете возможности продолжать свой путь. Как бы, да, ну, то есть у практикующих каких-то крутых христиан понятно, что родится тот ребенок, который хочет продолжать свой путь в христианстве. То есть, если чувак хочет продолжать свой путь в христианстве, у кого он родится? У христиан. Если он хочет продолжать свой путь в ведической культуре, он родится у последователей ведической культуры. И последователи, ну, прикинь, у вас ребенок родился, он ожидает, что вы будете углублять его веру, продолжать его образование, да, с самого рождения, это уникальная возможность с самого рождения продолжать свое духовное становление, свое духовное образование. А родители такие, типа: «Нет, мы не будем тебе ничего давать, потому что ты выберешь сам. Мы тебе не будем как бы ничего там рассказывать, ни на что тебя вдохновлять». Понятно, что не надо через насилие насаживать какую-то религию, да, но лишать ребенка возможности с самого рождения практиковать духовную жизнь, это на самом деле, ну, как бы, мягко говоря, ошибка, а строго говоря, это насилие, потому что говорят: «Свобода выбора, свобода выбора». Так вот, человек уже выбрал. То есть нужно понять, что он уже выбрал вашу семью, он уже принял все то, что вы ему можете дать. И не только это вопрос про религию, например, про духовную практику, про какие-то ценности, это вопрос про вас, про ваш образ жизни. Если человек рождается в семье путешественников, это означает, что его судьба также путешествовать. А вы такие, типа: «Я не буду путешествовать, я теперь буду сидеть дома и бояться, что мой ребенок там чем-нибудь заболеет, поэтому буду сидеть и выходить только раз в год в поликлинику». Как бы, нет, если он родился у вас, значит, это его судьба. Находиться в этом обществе, получать там с самого раннего детства впечатление путешествия. Ну, как бы, если речь про путешествия или там про любые другие ценности, но особенно в духовном плане, это наша обязанность передать ребенку самое лучшее. А что значит самое лучшее? Понятно, что самое лучшее — это субъективная вещь. Но то, во что мы верим, что это самое лучшее, все наши ценности мы обязаны передать ребенку, потому что он пришел к нам для того, чтобы мы ему это дали. Значит, это его путь, это как бы его распределение, это его судьба.
Спасибо.
Поэтому мы обязаны это делать.
Да, действительно, это очень важно. И вот такой еще один вопрос пришел. С какого возраста можно принести ребенка в храм? Слышала про энергетическую важность минимум первого месяца дома без выхода куда-то. Или в храм можно?
В храм можно. И, в принципе, это такой как бы русская такая история про 40 дней, да? Но я общалась с некоторыми женщинами, ну, русскими девочками, которые живут в Индии. Они вышли замуж за индуса, живут в Индии. И вот в Индии нет такой штуки. То есть там как бы ты вообще традиционно, да, ты рожаешь, и первые несколько дней к тебе обязательно приходят астрологи, браманы, которые дают тебе благословения, дарят тебе подарки, которые составляют тебе натальную карту, рассказывают родителям, какая судьба у ребенка, которая пришла, как души, которая пришла, и родители уже выбирают имя с помощью вот этих вот как бы советов астролога, учитывая знания о судьбе ребенка. Поэтому, ну, как бы люди приходят, и в этом нет никакой большой трагедии, большой проблемы. И в храм, конечно же, для того, чтобы показать ребенка Господу, показать его образом Бога, божествам, можно приходить тогда, когда вы чувствуете себя, что вы уже можете нормально ходить. Ну, как бы, когда вам комфортно, тогда это и делать. Мы это сделали, по-моему, через 2 недели после того, как наша дочка родилась. Я точно не помню, там был классный праздник, и мы прям на праздник пришли, попросили благословений, помолились, все такое. Поэтому каких-то строгих правил здесь нет. Исходите из своего самочувствия и своего ощущения, как для вас, как бы, как вам комфортно и как правильно. Я знаю, что есть люди, которые очень боятся, которые очень тревожатся. О боже, там на носочек моего ребенка кто-то посмотрит злым взглядом, и у него там не знаю, что будет. Ну, как бы непонятно, что будет. Вот, но, то есть, можно, но это вопрос вашего сознания, это вопрос вашего выбора. Только вы выбираете тревожиться, как описал, Господи, кто Булгаков или Достоевский, тварь я дрожащая или право имею, понимаете? Вы можете выбирать всю жизнь трястись, обслуживать свои страхи, быть тварью дрожащей, которая всего боится и всех боится, или вы можете, опять же, совершать перинатальные практики, совершать духовные церемонии, молиться за своего ребенка, верить, что у него добрая судьба, которая, ну, как бы верить, что это сильный ребенок, и на которого какой-то левый человек посмотрит, не посмотрит, это абсолютно не имеет никакого влияния, не имеет никакого значения. Верить, что ваша любовь и защита Бога, защита ваших покровителей, которым вы молитесь, гораздо сильнее, чем какие-то левые, ну, как бы левые люди. И вообще сейчас, как бы, мое мнение, мне тоже иногда, я веду блог, открыто рассказываю о своей жизни в Инстаграм, о каких-то деталях, которые некоторые боятся рассказывать, и мне иногда пишут: «Боже, а ты не боишься, что тебе позавидуют, что на тебя там, на твою фотку как-то посмотрят, какой-то завистник, и у тебя там, не знаю, что будет, энергия куда-то денется». Как бы я могу сказать, что моей энергии хватит на то, чтобы просто заткнуть за пояс всех людей, которые смотрят, во-первых. А во-вторых, в наше время люди... Это то, что я вижу сейчас, это мое убеждение, кто-то может иметь другое мнение, это его право. То, что я вижу, что в наше время люди очень слабые. У людей нету действительно такой энергии, чтобы вот прям проклясть или как-то сглазить или еще что-то. Люди очень слабые, люди слабы настолько, что не могут управлять даже своей жизнью. Люди не могут научиться нормально вставать рано утром, люди не могут контролировать свои пищевые привычки, просто перестать жрать на ночь, перестать там картошку жареную кушать, которую тебе нельзя, или там сахар перестать есть. Люди не могут банальные вещи сделать со своей жизнью, у них нет на это энергии и силы. Так откуда же возьмется у них энергия, чтобы еще на какую-то другую жизнь влиять? Это исключено. То есть я говорю, люди сейчас абсолютно слабые, абсолютно хилые, немощные и ущербные. Ну, те, кто могут, как сказать, не все люди ущербные, но те, кто имеют какие-то злые умыслы завистники, они настолько ущербны, что у них нет энергии, чтобы справиться даже со своей жизнью. Поэтому бояться таких людей, как бы я выбираю об этом не думать, я выбираю делать добро, я выбираю быть на светлой стороне, прокачиваться мощно духовно, прокачиваться мощно энергетически, и поэтому как бы в моей жизни этого всего нету, и ни на меня, ни на ребенка ничего не влияет. Я как бы так раскрыла тему, потому что я знаю, что многие тревожатся, но как бы лично я выбираю не тревожиться об этом.
Да, спасибо. Как раз в продолжение пришел вопрос, есть ли какие-то практики или ритуалы ведической традиции о защите малыша в первые месяцы?
Да, молитвы есть. Если говорить про ведическую, вообще в любой традиции есть молитва о защите. Николаю Чудотворцу, Матрёне Московской, там в... Я когда писала курс наш «Осознанное рождение», я составляла прям молитвы, в каждой традиции есть, в мусульманстве тоже, как это там называется, ладно, в общем, молитвы определенные для защиты, и ведические, безусловно, есть мантры, есть кавачи, которые защищают. Кавача переводится как «броня». Одно из переводов кавачи, то есть, например, Нрисимха кавача, которую можно читать вместе с, ну, как бы над ребенком, чтобы он слышал, да, рядом с ребенком, мать или отец читает Нрисимха кавача. Нрисимха кавача — это как раз-таки защитная мантра, которая призвана для того, чтобы защищать того, кто или того, для кого она повторяется. Ее можно найти в интернете. Нрисимха кавача переводится. Я ее тоже читаю. Я ее читаю моей дочке по вторникам, потому что вторник — это день Марса, это день Нрисимхадева, день божества Нрисимхадева. И как раз в этот день, в каждый вторник, я читаю эту Нрисимха кавачу. И вслух, естественно. Она занимает, ну, где-то 5 минут. Ее нужно читать. Вот каждый вторник, пожалуйста, читайте. И также вы можете, когда ваш ребенок рождается, цивилизованный человек, он обращается к астрологу и узнает гороскоп ребенка для того, чтобы понять сильные стороны, слабые стороны, качество, судьбу, в какую сторону направлять ребенка в развитии, на что нужно обращать внимание. Может быть, есть какие-то предрасположенности к болезням, или есть там, например, ну, допустим, наша девочка, в ней очень много марсианской энергии, солнечной энергии, и ей показан спорт обязательно. Она должна обязательно заниматься каким-то видом физических нагрузок, вот прям обязательно-обязательно. И мы это, зная это с детства, мы уже знаем, что мы будем ее там с ранних лет отправлять на какие-то кружки, там, на танцы или на гимнастику, ну, то есть на что-то, понимаете? Потому что когда родители этого не знают, они начинают думать, вот это же девочка, зачем ей там, ну, допустим, да, это нежное создание, зачем ей куда-то идти. Но есть девочки нежные создания, есть девочки, которым нужно обязательно тренировки для того, чтобы энергия шла в нужное русло, дисциплина. Поэтому, зная, обратившись к астрологу и зная все это, мы можем быть лучшими родителями и дать лучшее, достойное воспитание своим детям. Так, стоп. О чем был вопрос?
А мы спрашивали о защите малыша в первые месяцы.
Защита, вот. Значит, я просто так, видите, обширно отвечаю. Зная сильные и слабые стороны ребенка, положение планет, допустим, какая-то планета может быть в падении там, или иметь негативное влияние на ребенка, например, там, ну, Марс, там, Венера, не знаю что. И вы можете читать определенные мантры в этот день, допустим, в пятницу для Венеры, если у ребенка Венера в падении там, или имеет негативное влияние, вы можете читать мантры для Венеры для того, чтобы с самого рождения ребенка как бы корректировать. Упая это называется. Упая — это то, что может корректировать судьбу, корректировать как бы натальную карту и карму. Поэтому вы можете это делать и таким образом тоже помогать своим детям улучшить их судьбу с самого рождения. Это очень круто. Но опять же, для этого нужно знать. Нужно знать судьбу ребенка, нужно знать хотя бы базовые штуки о карме. Спасибо. А ее конкретно карме.
Спасибо, очень интересный такой комплексный подход. И давайте тогда перейдем к следующему пункту. У нас еще 3 осталось, и очень интересно их тоже послушать.
А, ну еще помимо этого, защита — это не только какие-то мантры и молитвы планетам, это молитвы Богу в первую очередь. В любой традиции, в ведической традиции, это, конечно, Харе Кришна мантра, нет ничего круче, чем она. То есть, чтобы ребенок слушал эту мантру, чтобы вы читали эту мантру рядом с ним. И также защитные вещи — это показывать ребенка алтарю, ведической традиции божествам или в церкви, показывать перед иконами, чтобы ребенок получал, как бы, чтобы Господь бросал взор на нашего ребенка. Это тоже очень благоприятно, чтобы он находился в этой благочестивой энергии, энергии святости. И также очень-очень мощная вещь защитная — это благословение. Есть одна история ведическая. Раз у нас Веда Радио, сегодня будут ведические истории. Значит, ведическая история про одного отца, по-моему, это было про царя, который, у которого родился сын, короче. И астрологи предсказали, что этот сын, он проживет только до 16 лет. Такая у него карма, он проживет до 16 лет, 16 лет он умрет. И когда настало, отец знал, а ребенок не знал об этом. Ну, понятно, ему никто не говорил. И когда настало 16 лет, этот ребенок не умер. И браманы, астрологи спросили у царя, почему, что ты делал, почему ребенок не умер, это его время, как бы сейчас оставлять тело пришло. И отец рассказал, что он с самого рождения научил ребенка подходить ко всем старшим, ко всем святым, ко всем мудрецам, ко всем там браманам, ну, короче, ко всем влиятельным таким людям, старшим, и просить благословения. В ведической культуре это просто ты подходишь, как бы складываешь руки, просишь благословений или касаешься стоп. И обычно традиционное, кто смотрел Махабхарату, сериал, тот знает, как они благословляли. Они говорили Аюшман Бхава, то есть живи долго, счастливой тебе долгой жизни. Так это благословение переводится. И вот, значит, эти все мудрецы святые, он подходил ко всем просто там несколько раз в день, его как бы выдрессировали. Его так научили ко всем подходить, просить благословения. Он подходил, кланялся, просил благословения, ему говорили долгой тебе жизни, счастливой тебе жизни. И, соответственно, он накопил такое количество благочестия, такое количество благословений от сильных мира сего, что это перевалило, как бы это пересилило его неблагоприятную судьбу, и он не умер в 16 лет, и все было классно. Вот такая вот вещь, то есть к чему это? К тому, что необходимо просить благословений в христианстве, там, батюшек, да, священников, наставников, родителей, каких-то ваших старших, кому вы доверяете, гуру, коучей, ну, если вы, допустим, ни в какой не в традиции, просто крутых там, крутых людей, которые для вас вот прям супер энергетически сильны, которые для вас авторитет. Подходите, просите благословения, потому что благословения работают вне конфессии, вне традиции, то есть это просто, что такое благословение? Это человек посылает энергию доброжелательности, добра в твою сторону. И эта энергия, она становится твоей, как твоим щитом. Поэтому очень важная также вещь, которую родители обязаны обеспечивать своим детям, это непрерывный поток благословений для них. А также все знают величайшего святого, величайшего гуру нашего времени, Бхактивиданту Свами Шрилу Прабхупаду, и в его жизни также его отец ко всем святым, ко всем мудрецам, ко всем садху, кто приходил в его дом, в их дом, то есть он регулярно 3 раза в день приглашал мудрецов, браманов, чтобы накормить их в своем доме. И все, кто приходили в его дом, он подносил своего ребенка, то есть Шрилу Прабхупаду, он подносил его, его отец, и говорил: благословите его, пожалуйста, чтобы он был преданным Шримати Радхарани. Благословите его, пожалуйста. И с самого рождения огромный поток этих благословений шел на эту личность, которая является величайшим гуру нашего времени. Вот, поэтому это все должны это делать обязательно в любой вере, в любой традиции. Это ваша обязанность обеспечить, чтобы на вашего ребенка всегда шел поток милости, всегда шел поток благословений. Вот.
Спасибо большое. Я особо такой нечувствительный человек, но от ваших слов у меня были мурашки, насколько это важно и насколько это вдохновляюще звучит, чтобы ребенок был в пространстве святости. Спасибо большое. Давайте тогда перейдем к следующим пунктам.
Да, это очень важно. Следующий пункт — это 7-я ошибка. 7-я ошибка, она из другой сферы немножко. Она из сферы ответственности женщины за беременность. Звучит она так: оставить все занятия и активность в беременность. Сейчас очень, очень часто вот бывает, что женщина узнает, что она беременна, и такая типа «все, я ухожу с работы, я ухожу со всей деятельности, я бросаю свое хобби, я бросаю свои путешествия, я, короче, все оставляю». Почему? Потому что я беременна, знаете, я теперь инкубатор, который будет лежать просто и вынашивать ребенка. Как бы понятно, что если есть какие-то там показания, да, нужно лечь на сохранение. Или если работа не в кайф, допустим, есть работа в кайф, есть работа не в кайф, то если работа не в кайф или там токсичное окружение на работе, то понятно, что это необходимо оставить, да. Но если это что-то, что является твоей природой, твоим предназначением, если это что-то, что тебя наполняет, что тебя развлекает, дает тебе какой-то интерес в жизни, тонус и все такое, то это большая ошибка оставлять эту активность. Я работала до 9 месяца, до схваток я работала, потому что мне это в кайф, потому что это моя миссия, мое предназначение это делать. Что происходит, когда ты, и не только я говорю про работу, в принципе, если там, допустим, ты всю жизнь путешествовала, опять же, ты любишь путешествовать, а потом ты такая, типа, ой, я беременна, я буду сидеть дома, а то, не дай бог, меня там в машине потрясет немножко, или еще что-то. Как бы, если ты перестаешь это делать, то что происходит? Ты смена привычного образа жизни вызывает депрессию, вызывает как бы сильную перестройку психики и вызывает спад энергии. Когда мы ничего не делаем, лежим как инкубатор, это вызывает беременную депрессию. У женщины есть такой термин депрессия в беременность, когда у женщины нету активности, нету радости в жизни, нету тонуса. Она начинает быть с низким уровнем энергии, быть тревожной, подвергаться страхам, подвергаться унынию. Почему? Потому что даже как бы физически, если мы ничего не делаем, не двигаемся, да, у нас лимфа не течет так быстро, не течет правильным образом, кровообращение ухудшается, и это портит нам настроение, это как бы делает нас такими унылыми, депрессивными, грустными, мы начинаем быть подвержены разным тревожностям, разным страхам и так далее. Поэтому в том числе вот эти вот все страхи, вся тревожность, она от того, что вы мало кайфуете, мало живете, не живете энергичной жизнью. Поэтому нужно продолжать, в том числе потому, что все нейронные связи, то есть все, что мы делаем во время беременности, все, что женщина беременна делает, все это передается ребенку, развивает его нейронные связи. Поэтому нужно как можно больше кайфа, как можно больше активности, как можно больше радости и всякого движняка делать. У меня был огромный список, что я должна делать в беременность. И я это делала. Как бы я это сделала. Я 2 раза путешествовала, летала на самолете. Я зимовала в Египте. Я на 38-й неделе поехала в какое-то вообще село под Днепропетровском, фиг знает куда, потому что там был мой гуру. Я работала, выпустила 3 курса, сняла 3 фотосессии. Ну, короче, много-много чего. И поэтому я даже не почувствовала вот этого, знаете, как бывает, что такая тяжелая долгая беременность, когда это все закончится, когда я уже наконец-то рожу, вот это вот все. А я, наоборот, я даже не заметила, как она пролетела. Почему? Потому что очень много интересного в жизни в моей происходило, и очень много кайфа. Это была легкая, счастливая беременность. Собственно, я обучаю сейчас тому, как правильно подготовиться, как правильно себя вести в беременность, чтобы у других людей она была такой же. Вот. И также, то есть, к чему я говорю, что если мы останавливаем все занятия, всю активность во время беременности, еще одно последствие – это то, что у нас от беременности остаются плохие впечатления и воспоминания. Вот опять же, да? Если у вас был токсикоз, если вы неправильно подготовились к зачатию, у вас был токсикоз во время беременности, то вас спросят, хочешь еще ребенка? А ты такая типа, нет, боже, это такой трэш, я там 3 месяца лежала с токсикозом, чуть не сдохла, никогда в жизни больше я не хочу этого повторить. Или если там ты тоже всю беременность, тебе было скучно и грустно, и ты сидела в 4 стенах, то тоже как бы ты не захочешь повторить это, потому что ты не хочешь больше жить унылой серой жизнью, опять остановить все и как бы посвятить себя лежанию. Поэтому это называется в ведической культуре самскара, то есть глубокое впечатление эмоциональное, которое отразилось, отпечаток. Если ты не провел кайфовую, счастливую беременность, то у тебя останутся плохие впечатления о том, что жизнь остановилась, жизнь ужасна в беременность, и, естественно, больше детей ты не захочешь. Вот, поэтому сейчас есть, как бы осталось еще очень много разных, знаете, таких бабушкинских запретов для беременных, которые ни на чем не основаны, типа беременным нельзя ездить, беременным нельзя там ходить, нельзя, чтобы на тебя смотрели люди, поэтому нельзя ходить. Вот мне, я серьезно говорю, мне там некоторые представители старшего поколения говорили: а ты не боишься ходить там на тусовки к друзьям или в храм, где многолюдно? Ты не боишься, что кто-то на тебя посмотрит? Ты же беременная, ты же такая, типа, уязвимая там и все такое. Ну, как бы, если вы будете сидеть дома и бояться, опять же, как тварь дрожащая, то на что будет похожа ваша беременность? Я выбирала кайфовать, везде ходить, и поэтому беременность была действительно активной и счастливой, поэтому не позволяйте вот этим каким-то мифам бабушкинским испортить вашу беременность, иначе 9 месяцев будут грустные, и также это, в принципе, ваша потребность как женщины иметь физическую активность и мозговую какую-то деятельность. Вот так. Поэтому вот это такая седьмая ошибка у нас.
Спасибо, конечно, тоже очень разрывает шаблоны, к которым мы привыкли. Спасибо вам за это. Вот такой вопрос. А если хочется лежать и есть конфеты, а не активничать в беременность, нужно идти через «не хочу»?
Если вам хочется лежать и есть конфеты, в принципе, пристрастие к сладкому и вот этот вот пищевой сильный такой интерес к сахару во время беременности указывает на то, что ваше тело необходимо срочно приводить в порядок, указывает на то, что вы не в здоровом состоянии, указывает на дефициты, указывает, возможно, на проблемы с функциями некоторых органов. Я не буду как бы сейчас раскидываться диагнозами, но это не норма, это не здоровье, и необходимо срочно обратиться к врачу, провериться, что происходит не так, почему у вас нет тонуса, почему у вас нет энергии жизни, почему вам хочется сахар. Сахар может хотеться из-за депрессии, кстати говоря, из-за уныния, да, потому что сахар — это такой доза, как это сказать, дофамина или как, запуталась. Ну, короче, вы поняли, да, то есть это доза счастья, это заменитель счастья в нашей жизни. Вам может хотеться сладкого из-за дефицитов определенных, вам может хотеться сладкого из-за паразитарной нагрузки на организм, вам может, ну, то есть много причин, почему вам хочется есть сладкое, но это не имеет ничего общего со здоровой беременностью, нужно срочно восстанавливать свое здоровье и для себя, и для ребенка, и тогда вы почувствуете, что вам хочется жить активной жизнью в беременности.
Спасибо, раз уж мы занялись развеиванием мифов, вот вопрос уже по адресу. Добрый день, уважаемая Юлия, у нас с мужем нет детей, возникли сложности. Мы уже не в первый раз слышим мнение, что раньше женщин уберегали от образования, и это давало плодовитость. Если у женщины есть образование, женщина начинает много мыслить, из-за этого может возникнуть бесплодие. Есть ли под этим реальная основа или это просто суеверие?
Раньше женщинам давали образование. Не давали образование только шудрам. Если мы говорим про ведическую культуру, шудры, низшие из людей, обслуживающий персонал, рабочие, им не давали образование. Если мы говорим про женщин из высших сословий, женщин-браманов, женщин-кшатриев, вайши тоже получали какое-то количество образования, но в основном, конечно, браманы и кшатрии, девушки, они получали образование, они получали высшее, высококлассное образование, которое нам сейчас, нашей бисектрисой и крысой, которая бегает по углам и делит угол пополам, нам просто не снилось. Девушки, если вы почитаете ту же там Махабхарату, не знаю, какие-то исторические источники, девочки из царских семей умели все. Просто. Они умели фехтовать, они владели всеми видами оружия, они владели искусством боя, они владели управлением, как это, они умели скакать на коне, они знали священные писания в совершенстве, они знали науки такие, как, ну, понятно, что кулинария, то есть там искусство ткани, есть огромные, можно прям загуглить даже, 64, если мы говорим, 64 искусства Дхарани, по-моему, так это называется, и там прям, кстати, Шримати Радхарани, она была рождена в семье Вайшхи, да, то есть это третье, ну, как бы понятно, что это воплощение божественной энергии, все такое, но если говорить просто про социальный устрой, то Девочки, можно посмотреть, какими искусствами владели даже девочки из семей Вайшхи. Вот я сейчас прям не поленюсь и загуглю, чтобы вы перестали верить во всякую фигню. Смотрите, искусство пения, искусство игры на музыкальных инструментах, искусство танца, театральной постановки, искусство живописи, искусство макияжа, искусство рисования узоров на полу с помощью, ну, порошков, короче, искусство украшения цветами, искусство применения препаратов для очищения. То есть, ну, как бы химия, короче, да, ну, сейчас это называется химия. Искусство изготовления украшений из драгоценных камней. Искусство, как это, я буду по нашим языкам, искусство украшения интерьера. Искусство игры на музыкальных инструментах, которые заполнены водой. Внимание, как вам такое? Искусство сочетать разные цвета, то есть колористика. Искусство плетения гирлянд. Флористика, искусство создания украшений, корон на голове и других. Дальше, дизайн одежды, искусство одеваться со вкусом. Искусство, так, арома искусства, то есть искусство применения различных ароматизаторов. Дальше, продолжать, да? Искусство жонглирования, искусство переодевания так, чтобы оставаться неузнанным. Искусство ловкости рук, то есть это... Как-то. Ну, короче, ловкость рук, да? Искусство готовки, искусство создания напитков, искусство плетения и рукоделия, искусство создания кукол с помощью веревочек, то есть кукольный театр. Искусство составления – это как бы все-таки прикладные вещи, да? Сейчас начинается уже высшая математика. Искусство составления и решения загадок и уравнений. Искусство цитирования стихов для тренировки памяти. Искусство говорить так, чтобы другие люди тебя не поняли. То есть это создание, они придумывали разные языки и говорили на других языках также. Искусство декламирования книг, то есть чтение наизусть разных книг. Как вам такое для девочки из села, между прочим? Мы все просто тупорылые по сравнению с как бы девочкой из села, понимаешь? Дальше, я не остановлюсь. Искусство постановки коротких пьес и историй, то есть режиссура. Искусство проектирования, как это, щита, трости и стрел, то есть военные, как это, оружие. Да, искусство проектирования оружия. Искусство инженерии, васту. То есть васту это, что это, короче, инженерия, все поняли. Архитектурное искусство. Искусство работы с серебром и другими драгоценными камнями, металлургия. Искусство минералогии, это... Я даже не знаю, что такое минералогия. Это типа находить в земле разные материалы, да, наука. Искусство медицины, аюрведа. Все, то есть женщины, да, они это знали. Искусство, сейчас будет прикол, боя баранов, петухов и птиц. Искусство обучения, ну, короче, очень много всего. Я всего лишь на 45-м, да. Искусство причесок. Искусство исцеления человека с помощью ароматов, то есть... Короче, поняли. Софистика, искусство говорить рифмами, владение различными языками и диалектами, искусство, вот это сейчас очень классно, искусство понимания предсказаний, то есть есть даже такая в священных писаниях история, короче, какая-то история, и там описывается, что девушки, простые пастушки, они шли ночью куда-то, и они посмотрели на небо, и по положениям звезд на небе, просто без каких-то расчетов на компьютере, натальной карты, просто по положению звезд на небе, они определили, какое событие сейчас должно произойти. Просто девочки, как бы девочки из села. Дальше. Искусство механики. Искусство вести беседу, искусство составлять стихи, искусство строить храмы, искусство лексикографии, то есть структуры и значений слов, искусство проткани, искусство игры в азартные игры, искусство дисциплины, искусство как одерживать победу. Короче, все, это 64-е было искусство, понимаете? Как бы, то есть говорить о том, что девочкам не давали образование, это просто чушь, которую продвигают для того, чтобы эксплуатировать тупых женщин, которым внушили, что моя задача это просто сидеть дома и варить борщ и мыть унитаз, и как бы это мое распределение, и больше мне ничего как бы не нужно, я ничего больше не должна, а иначе, если я вдруг буду умная, то на мне никто не захочет жениться, или я не смогу зачать. Ну, блин, это, ну, как бы, реально, это просто такой бред. Даже вот сейчас я открыла 64 искусства, которым обучали, ну, понятно, что можно сказать, что да, это Шримати Радхарани, это там особое, особая личность, но давайте посмотрим просто на историю девочек. Даже на Руси у них было домашнее образование, да, они не учились там в школах, как это сейчас, тупая вот эта вот система, но у них были домашние учителя, у них были гувернантки, им приглашали даже из других стран, девочкам приглашали там учителя французского или учителя фортепиано, учителя математики, то есть разумные девочки из высших сословий, и я надеюсь, что здесь не какие-то там тупые, ну, просто низшее сословие, да, я надеюсь, что мы все как бы хотим развиваться, хотим быть как бы солью земли, хотим быть яркостью, ну вот яркими людьми этого мира, которые несут что-то в этот мир, а не просто, ну, типа, проживают эту убогую жизнь. Так вот, девочек из высших сословий учили. Если говорить про кшатриек, то они, помимо всего-всего, они владели искусством боя, они умели также сражаться на войне. Хотя сейчас есть такой миф, что вот война, типа, битвы, это не для девочек, все такое. Но если мы говорим про кшатриек, например, то они умели сражаться, и они иногда участвовали в войнах, в битвах. Они были очень искусны в этом. Если мы говорим про женщин из сословий браманов, то они владели очень хорошо священными писаниями, они могли даже преподавать священные писания, они могли быть гуру, и также девочки, они владели... То есть браманы, чем они занимаются? Они преподают, будь то медицина, астрология или духовное знание, этим занимаются браманы, и браманы также, они проводили разные жертвоприношения, и функция жены была помогать мужу, обучать его учеников, ну, как бы, как она помогала ему в этом, это было их общее дело, и она также помогала ему совершать жертвоприношение. Говорится, что семейный человек не имеет права проводить жертвоприношение, ну, что значит жертвоприношение? Яги, да? Разные вот такие духовные церемонии. И мужчина, браман, он не имел права совершать жертвоприношение без присутствия своей жены рядом, и жена, она тоже знала, как все устроено, она помогала ему. И даже сейчас вот у нас 30 числа будет ягья, тоже для наших детей, вот мы с подружками, все, кто родили вместе, мы соберемся, и у нас будет определенная огненная церемония духовная для наших детей, наречение духовным именем, и мы пригласили брамана из Одессы, и у него есть жена, ее зовут Брамани, и он приезжает сюда с женой, и жена, она ему помогает и в проведении, и она знает, как там расставлять все для яги правильно, где должны быть кокосы, где должны быть гирлянды, где должна быть нарисована мандала, то есть, ну, как бы, девочки, женщины, они должны быть квалифицированы, они должны быть образованными. И это отвратительно, когда женщинам втирают, что ты должна быть просто обслуживающим персоналом и инкубатором для ребенка, для мужика, как бы. Если вам это нравится, то пожалуйста. Но, как бы, я не советую такой путь, и я сама не следую этому пути. Я считаю себя, как бы, ну, довольно образованным человеком. Я знаю 4 языка, я много... У меня есть много дополнительных разных образований, это не помешало мне зачать ребенка. Вот такой ответ. Но справедливости ради стоит сказать, что женщина может быть не разумной, не образованной, а она может быть просто как бы мнительной, да? Если она не получает настоящее знание, а она получает просто какую-то беспокоящую информацию, то она может просто быть... Есть такое слово на умнике, на уме слишком много. Если она мнительная, то это просто, что происходит, она становится такой тревожной, обеспокоенной, ее ум находится в беспокойстве, не в порядке, и в таком случае она не может быть спокойной и расслабленной, а именно это мешает зачатию. Но это не означает, что нужно быть тупым просто инкубатором для того, чтобы у тебя произошло нормальное зачатие. Нет, ты можешь быть интеллигентной, ты можешь быть образованной в высшей степени, и при этом рожать детей. Посмотрите на истории царицы, которые были супер-мега образованные везде, и на Руси, и в западных странах, и в восточных цивилизациях. Они были очень образованными, но у них было там по 10-15 детей. Поэтому, ну, как бы, занимайтесь лучше своим здоровьем и приходите на курс «Осознанное рождение». Там у нас есть работа с психологом, с врачом, как зачать ребенка.
Спасибо большое. Вы вновь и вновь подтверждаете этот статус эксперта в теме женского достоинства. Благодарю вас. Я думаю, у нас есть время еще разобрать последнюю ошибку.
Вот это меня бомбануло, да? Вот это меня просто... Ну, меня бомбит на эту тему, потому что нельзя так жить, нельзя верить во всяких вообще. Короче, вы поняли. Развивайте, то есть все сейчас, кто слышал, 64 искусства, которыми вы должны владеть, ну, как бы поймите, что есть чем заняться, понимаешь? Есть чем заняться, кроме как сидеть дома и начищать унитаз. Следующая ошибка – это позволять людям… Так, сейчас мне надо выдохнуть, потому что я завелась. Фу, так, восьмая ошибка – позволять людям нарушать ваши границы. То есть, другими словами, совершать над вами психологическое или эмоциональное насилие. Тема границ, она сейчас такая актуальная, злободневная. Кто-то говорит, что вот границы не нужны, границы разъединяют людей, делают людей эгоистичными. Но на самом деле так могут говорить только люди, которые не знают, что такое на самом деле границы, как ими пользоваться и для чего они нужны. Так вот, ошибка — это когда беременная женщина или когда женщина хочет зачать ребенка, она очень уязвима. И в этот момент она должна быть очень чувствительна и внимательна к тому, какое у нее окружение, с кем она общается. Она должна исключить из своей жизни токсичное окружение. Людей она должна не позволять людям делать какие-то некорректные замечания, непрошенные советы давать, какие-то бестактные вопросы. Если, как бы в том случае, если это ее ранит. Если у нее довольно стабильное эмоциональное состояние, то в идеале, конечно, можно просто пропустить мимо себя, пропустить мимо ушей какую-то бестактность и просто не общаться с этим человеком. Но если она находится в отношениях там, с друзьями или с врачами, которые ее ругают там, за недостаточный набор веса или за плохие анализы, ну, то есть, понимаете, да, то если ее это ранит, то это ее обязанность для того, чтобы сохранить свое психологическое здоровое состояние и здоровье своего ребенка, потому что ребенок зависит от нее в этот момент, это ее обязанность защищать себя, выстраивать общение таким образом, чтобы оно не приносило ей боль. Это ошибка позволять людям нарушать ваши границы вопросами и советами. И как могут люди нарушать границы? Они могут, например, требовать детей. Допустим, бабушки и дедушки, да, они требуют, когда у вас будут дети, да что с вами не так, да что такое, сколько можно, время уже идет, допустим. Да, это токсичное общение, нужно пресекать, это твоя обязанность, пресекать такого рода как бы, вопросы. Нужно уметь это правильно делать, но нужно это делать. То есть мы часто, как бы из-за того, что мы не умеем это делать, мы просто терпим, и как бы нас это ранит. Но лучше учиться, как правильно. Какие еще могут быть примеры нарушения личных границ? Когда трогают ваш живот, допустим, а вам некомфортно. Вот есть человек, который постоянно, вы видитесь, да, и я такая, ой, сюси-пуси, ой, там постучалась, как там наш малыш. Как бы, если вам это приятно, то окей. Если вам это неприятно, то вы не должны позволять этому происходить. Если вам задают какие-то вопросы, типа, а что так быстро, или а что у вас нет детей, или а что так поздно, или а что так много детей, ой, вы опять беременны, или а когда за вторым, ну, короче, некорректные какие-то вопросы или непрошенные советы, опять же, которые вас ранят. Типа, ты беременная, тебе нельзя это, или ты беременная, ты должна то, ты беременная, не выходи из дома, ты беременная, держи диету, ты беременная, не выставляй фотографии, не дай бог, с животом. Ну, вот все всякие такие вещи, да, то есть тоже, если вас это ранит, если вас отцепляет, то вы не должны позволять таким советчикам как бы распускаться. Еще один очень важный метод, как могут нарушать ваши границы, ваше спокойствие, это когда вам начинают рассказывать разные истории, типа, а вот я сходила в гости на 4-м месяце беременности. Вот ты вот сейчас на 4-м, послушай меня. Я на 4-м месяце сходила в гости, на меня там чихнул сосед, и я заболела, и я родила мертвого ребенка из-за этого. Поэтому ты должна сидеть дома и не ходить в гости. Ну, то есть, понимаешь, давать советы какие-то дурацкие, исходя из своего опыта, или же запугивать. То есть, типа, как бы под маской заботы о тебе над тобой совершают насилие. тебя запугивают, тебе навязывают тревожность, какие-то страшные истории про подругу, мамы, жены рассказывают и так далее. Вы не должны это слушать ни в коем случае, и вы не должны позволять другим это говорить. Даже если они обидятся и скажут, я же тебе хочу добра, ну как бы нет, добро оно причиняется по запросу, когда ты хочешь, когда ты спрашиваешь, а расскажи там, допустим, или а дай совет, или ты можешь, ну как это корректно делать, да, сказать, слушай, вот у меня есть такой опыт, я не знаю, может быть, он тебе поможет, может быть, нет. Если ты хочешь, я тебе расскажу, как бы это твоя жизнь, твой выбор, но если хочешь, я могу поделиться. Может быть, тебе интересно, может, тебе поможет. И ты говоришь, да, расскажи, и тогда как бы это уместно. Но когда тебя начинают третировать, понимаешь, какими-то историями, какими-то страшилками, это вопиющее нарушение границ. И особенно, когда ты беременна, тебе нужно очень четко ограждает себя от всего негатива, который может скрываться под маской любви, добра, заботы и так далее. На самом деле это, ну, как бы это не то. Вот. А какие еще могут быть просто примеры нарушения границ? Да, например, когда тебя критикуют за твои решения, за твой образ жизни. Допустим, свекровь, да, говорит, вот ты вегетарианка, тебе нужно срочно начать есть мясо для ребенка, ты о ребенке не думаешь, ты убьешь ребенка. Ну вот поставьте плюсики, да, отпишитесь, у кого так было. Тебя запугивают, что вот, надо срочно, как ты можешь быть такой безответственной, ты не выносишь ребенка без мяса, без рыбы, или там ребенок будет хилый, или еще что-то. Это тоже нарушение ваших границ. Почему? Опять же, под личиной заботы и любви якобы, но надо понимать, что никакой заботы там на самом деле нет. Или, например, вам нужно ставить прививки, срочно прививаться, или ребенок родится, срочно ему поставь все прививки. Или там, допустим, ты хочешь рожать дома, тебе говорят, нет, ты умрешь, нужно тебе рожать в роддоме. Или наоборот, ты хочешь рожать в роддоме, а тебе говорят, сейчас, кстати, это тоже распространено, все эти естественники, они такие токсичные бывают, они просто говорят, ты что, акушерская агрессия, тебя будут там не знаю что, ты будешь плохая мать, потому что тебе поставят окситоцин, и это будут уже неестественные роды, а это так ужасно, если ты родишь неестественно, а тебе, не дай бог, там пальчиком проколят пузырь, это будет все капец, поэтому рожай дома. Ну, короче, то есть естественники тоже бывают очень токсичными, и это тоже нарушение границ. Почему? Я объясню, почему это нарушение границ, потому что твое, у тебя есть определенное мнение, да, у тебя есть определенное решение. И другой человек тебе говорит, твое мнение, то есть то, что ты знаешь о мире и то, что ты решаешь, это полная фигня. Это вообще полная хрень, я считаю, что это бред, послушай меня, я знаю, как правильно, ты должна делать так. То есть, другими словами, ты идиот, все, что ты решаешь в жизни, это бред, ты должен делать так. То есть это полное обесценивание, полное неуважение тебя как родителя, как взрослого человека. Да? То есть ты тупой ребенок, слушай меня, я здесь взрослый, а ты как бы не взрослый. Вот такой вот подтекст, понимаете, это не имеет ничего общего ни с заботой, ни с любовью на самом деле. Хотя подается, опять же, повторюсь, под маской любви. Вот, то есть такие разные, есть разные примеры, когда нарушаются наши границы, и это наша ответственность оберегать себя, выстраивать отношения таким образом, чтобы они были уважительные, чтобы они были доброжелательные, но при этом, чтобы в них не было нарушения наших личных границ. Опять же, повторю, если вам комфортно, как бы, то вы можете просто пропустить мимо ушей и не обращать внимания. Но если вас это ранит, то как бы, это ваша ответственность. Повторюсь, да, это ваша ответственность обеспечить себе эмоциональное спокойствие. Кто может нарушать наши границы? Родственники, врачи, которые говорят, вам нужно срочно есть мясо, а то вы умрете, там, или еще что-то. Разные друзья и даже люди из интернета, комментаторы в Инстаграм под постом, там, или еще что-то, тоже очень любят нарушать наши личные границы. Вот.
Спасибо. И тогда немного разберем этот пункт благодаря нашим вопросам. И вот такой вопрос пришел. А если получается, что несогласие с какими-то моими действиями высказывает мне муж? Он излишне бережет меня, не хочет особо отпускать к подругам или на какие-то мероприятия. У нас просто был опыт потери беременности.
Ну, необходимо проработать опыт потери беременности. У нас на курсе «Осознанное рождение» есть целый урок, как прожить этот опыт и выйти из него экологично, как пройти этот этап горевания, так, чтобы убрать эту тревожность излишнюю. То есть, когда вы поймете, примете этот этап и сделаете правильные выводы, то вы должны как бы то есть остаться адекватными. Если вам, как бы, понимаете, если у вас судьба потерять ребенка, то вы будете сидеть дома и просто потеряете ребенка, сидя дома. То есть это никак не связано, друзья там или еще что-то. Если ваш муж излишне тревожный по этому поводу, необходимо с ним поговорить с позиции взрослого, то есть взрослый диалог провести, сказать, что я понимаю, что ты обо мне заботишься, я понимаю, что ты переживаешь. Давай изучим с тобой вопрос. Что на самом деле может нести угрозу для нашего ребенка. То есть я тоже, как бы, я тебя понимаю, я тебя слышу. Это навыки адекватной взрослой коммуникации, да? Я тебя слышу, я тебя понимаю. Я тоже хочу добра нашему ребенку. Я тоже адекватная, я тоже, как бы, не хочу делать и причинять ему вред. Давай с тобой вместе обсудим и изучим, загуглим, обратимся к врачу какому-то, да, консультанту по беременности, и давай с тобой вместе изучим, что, какие действия вредят ребенку, какие действия не вредят ребенку. Вместе с ним изучите, пройдете этот путь, и тогда он будет уже более адекватным. И также что-то у меня мысль пролетела. А, есть определенный протокол для ведения беременности. Я не помню, как он называется. Короче, протокол для ведения беременности для тех, кто однажды потерял ребенка. То есть там есть даже набор определенных микроэлементов. Ну, понятно, что вам нужно обязательно вестись у врача, сдавать все анализы и так далее. То есть, короче, быть внимательным к этому и понять, что реально влияет на плод, на здоровое развитие, а что как бы не влияет, и просто миф, и просто тревожность. И вот вместе с мужем, как взрослые адекватные люди, вот этот путь пройти.
Спасибо большое. Еще пару вопросов успеем разобрать. Вот такой вопрос пришел. Недавно я поняла, что все мои подруги, с которыми я дружу уже много лет, в основном только выговариваются мне, но я бы не сказала, что меня это наполняет. Мы с мужем планируем детей, я хочу максимально грамотно выстроить свое окружение, но есть страх остаться совсем без подруг на какое-то время, ведь друзья не так просто находятся. Вот что сделать с таким страхом?
Очень классный вопрос. Вот опять же про то, что... Короче, слушайте, есть такая теория, называется крабовое ведро. А что значит крабовое ведро? Крабов наловили, кинули в ведро. Я, кстати, об этом рассказывала, когда мы говорили про деньги, про женщину и деньги, потому что деньги — это тоже от окружения зависит. Значит, крабов кинули в крабовое ведро, и один краб, он пытается выбраться. И что делают другие крабы, когда видят, что один краб пытается выбраться? Они стягивают его назад. Это... история о том, что вы на 100% зависите от вашего окружения. Ваше окружение может быть поддерживающим, позитивным, оно может состоять из развивающихся, успешных, в вашем понимании успешных. Если для вас успех — это быть классной женой и мамой, там, допустим, и вы окружаете себя классными многодетными мамочками, счастливыми, развивающимися. Если вы там хотите делать бизнес, бизнес-леди, классными женщинами, которые и жены при этом, и матери, но при этом они делают бизнес, допустим. Ну, короче, вы поняли, да? Окружать себя теми, на кем вы хотите, на кого вы хотите быть похожими. Если вы сидите в крабовом ведре с людьми, которые просто токсичные и которые по факту вы не развиваетесь, на вас общение с ними никак благотворно не влияет, то в чем смысл, как бы, такого общения? Вы сами чувствуете, что в этом нет никакого смысла, и это напрямую ваше... То есть вы говорите, я боюсь, что я выйду из крабового ведра, у меня не будет крабов, и у меня не будет никого вокруг меня. Но это ваша ответственность выбирать свое окружение. Вы взрослый человек, и вы способны... формировать свой круг общения. То есть это не так, что вот один раз я встретила кого-то случайно, и я начала с ней общаться, и теперь это моя подруга, и до конца жизни, как бы, если у меня ее не будет, то никого не будет. Нет, то есть вы можете находить себе круг общения, и это вы обязаны, это ваша ответственность, находить себе то общение, которое вам нравится, которое вас устраивает, которое благоприятно для вас, позитивное общение. И если вы не умеете этого делать, то это просто говорит о том, что вы, ну, пока что еще в позиции ребенка, в инфантильной позиции. То есть позиция ребенка что означает? Он приходит в детский сад, и вот с кем его посадили в детском саду на горшочек рядом, вот с тем он как бы и дружит, да, то есть он не умеет выбирать. Хотя даже в садике дети умеют выбирать, с кем общаться. Ну, то есть вы должны Если вы хотите общаться, опять же, в бизнес-кругах, то тусуйтесь в бизнес-кругах, на бизнес-форумах, сходите на какие-то конференции, на какое-то обучение, где вы сформируете эти горизонтальные связи, да, вы сформируете себе новую дружбу, новое общение. Конечно же, друзья формируются не так быстро, круг общения формируется не так быстро, но никто не говорит о том, что это легко. Ну, как бы, но зато это приносит крутой результат, качественно крутой результат. Говорится, вот в бизнес-сфере есть такая штука, если вы хотите зарабатывать много денег, то посмотрите на 5 людей, с кем вы общаетесь ближе всего, и помножьте их и посчитайте средний уровень их дохода. И вот это и есть ваш доход. То есть что это означает? Что если ты крутишься в определенном кругу, то ты, в принципе, соответствуешь этому кругу. Это как бы про деньги, да, но не все строят свое окружение, исходя из денег, ну, то оценивайте по другим категориям. Насколько эти женщины счастливы в замужестве, насколько они счастливы в материнстве, насколько они реализованы как личности, насколько они интересны. И вот это окружение, оно и говорит о вас на самом деле, потому что то, кого вы... Нужно понять, что вы выбираете, с кем общаться. И вот если вы выбираете общаться с этими людьми, значит и вы такая. И для того, чтобы поменяться, нужно сделать осознанно другой выбор. Общаться с другими людьми, встречаться с другими людьми. И насколько вы сможете выстроить другие, другого рода отношения с другими людьми, это отражает вашу адекватность, это отражает, насколько вы можете адекватно коммуницировать в мире, адекватно ну, выстраивать отношения, выстраивать общение. Вот сколько вы адекватны, настолько вы сможете это сделать. А если вы не можете это сделать, то это для вас звоночек о том, что стоит развивать навыки эффективной коммуникации, да, эффективного построения отношений.
Спасибо вот. Большое. Очень ценный ответ. И вот последний вопрос, но я думаю, он чаще всего приходит вам, и у нас тоже он регулярен. Прислала нам Ольга. Юлечка, спасибо вам за ваши эфиры. Такое открытие для меня. Я рада, что вас пригласили на Ведорадио. Слушаю взахлёб. Сейчас сидим на работе, всем отделом слушаем. Скажите, пожалуйста, если я хочу подойти осознанно к зачатию и готовиться, а муж не хочет, что можно делать в таких ситуациях?
Вы можете делать все. Я тут немножко... У меня просто 31 числа будет закрытие продаж курса «Осознанное рождение», поэтому я немножко про него так пару слов периодически говорю. Это курс, который я как бы разработала, который является системным подходом к зачатию, к беременности, к родам и послеродовому периоду. И как раз-таки там, к чему я говорю, там я даю систему подготовки для партнеров, и там есть отдельный урок, что мы можем делать сами без мужа. На самом деле все мы можем делать почти сами без мужа, готовиться, если муж как бы не в теме, он не хочет, ему не интересно все это. Это одна сторона, да. То есть мы можем сами смотреть, мы можем сами подтянуть свое здоровье, мы можем сами молиться, мы можем сами ходить в церковь, в храм, совершать паломничество, мы можем сами даже время зачатия мы можем, например, рассчитать с астрологом и просто подкатить к мужу, очень красиво там все такое организовать, подкатить к мужу, он будет думать, что это как бы спонтанная акция, но на самом деле это спланированная акция, подкатить к мужу благоприятное время. Ну, то есть применяйте разум, да, вот почему у женщины, женщина должна быть образована, у нее должны быть мозги для того, чтобы как бы жить в этом мире. Проявляйте творчество, как можно это делать? Что еще можно делать без мужа? Прорабатывать свои психологические травмы, свои ограничения, получить благословение рода, да, родовые сценарии проработать. Это все можно делать без мужа. Вот, это одна сторона медали. Но здесь, в этом вопросе, есть другая сторона медали. Другая сторона медали в том, что если для вас что-то важно, допустим, для вас подготовка к зачатию — это важно и ценно, да, вы хотите это сделать. И вы подходите к мужу и говорите: «Дорогой, я чувствую, что это важно сделать. Я бы хотела, чтобы наш ребенок был зачат, например, чтобы мы сначала сдали какие-то анализы, или чтобы мы с тобой как-то вместе обсудили, какого ребенка мы хотим, или чтобы мы вместе с тобой совершили какое-то паломничество, знаешь, вот рассказать ему, что вот я знаю, что может тебе это не очень сильно как-то зажигает, но вот для меня это важно. Мне хотелось бы». И попросить его, то есть, и если у вас нормальные, здоровые, адекватные отношения, если вы любите друг друга, то человек, даже если это не является его ценностью, даже если он не понимает чего-то, а это нормально, что мы не все понимаем, мы не обязаны друг друга понимать, то он сделает это, потому что он тебя любит, и потому что это, как бы, это ценность для тебя, а ты цена для него. И значит, он готов немножко пойти тебе навстречу. А если человек закрывается, если человек в отвержении, если он обесценивает, насмехается, да, как-то агрессивно проявляет себя, то это очень тревожный звоночек о том, что ваши отношения нуждаются в оздоровлении. Вам необходимо поработать над отношениями, потому что, ну, как бы доверие и любовь в отношениях, да, это о том, например, мой муж, он угорает с любого вида лечения. Он смеется над гомеопатами, он смеется над нутрициологами, там, над герудотерапевтами, он вообще угорал, когда я предложила поставить пиявки. Но, и, короче, и мы были с друзьями, сидели, и он что-то сказал, что вот, я там принимаю таблетки, а, или он выпил таблетки перед едой, там, ну, какие-то B12, там, что он, железо, что он пьет. И его спросили, типа, ну что, помогает, типа, лечение? И он сказал, да, лечение помогает, жена спокойна и довольна, как бы. Ну, то есть для него он видит результат, как бы, того, что он пьет эти таблетки, в том, что я довольна и спокойна. Он это делает, он этого не понимает. Но он это делает, потому что для меня это важно, потому что я попросила его об этом, понимаете? Но, кстати, прикол в том, что через время он все-таки заценил. И пиявок он заценил, и другое все он заценил, и сейчас он сам просит. Ну, то есть, как бы, это уже другая история, но я к чему говорю, что с одной стороны, вы можете, ну, не нужно давить на мужа, не нужно совершать насилие над ним какое-то, очень много вещей вы можете сделать сами, приходите на курс, научим, и во-вторых, если муж в агрессии, в непринятии, то вам необходимо поработать над отношениями, об этом у нас тоже есть уроки, как выстроить здоровые отношения с мужем и иерархию в семье, потому что это тревожный звоночек о том, что вы, ну, атмосфера в семье не очень здоровая. Поэтому вот обратите, как бы, тут две рельсы такие, работайте с ними параллельно.
Как ценно, что у нас есть общение с вами и ваш курс, который вы создали. И вот в последний вопрос тоже от Ольги. Если сообщество поддержки у вас для женщин, благостное пространство для женщин, которые хотят общаться на мамско-детские темы, кто осознанно подходит к таким вопросам?
У меня есть мой Инстаграм, и там есть как бы посты, где в комментариях девочки знакомятся, общаются, дают друг другу какую-то поддержку. То есть как бы мой блог, да, это мое сообщество, я вас в него приглашаю, как бы не навязываю, да, но там много всякого прикольного происходит. Вот, то есть это как сообщество такое. И также вот этот курс «Осознанное рождение», который мы создали, там есть чат. То есть в курсе мы обсуждаем что? Темы подготовки к зачатию, темы подготовки правильного ведения беременности, подготовки к родам и послеродовому периоду. И вот этот курс, который люди, которые купили этот курс, которые учатся там, у них есть чат, где они могут общаться, задавать нам вопросы, друг друга поддерживать и так далее. Вот это пока что все, что я создала. А, нет, еще у меня есть пространство в Телеграм, есть мой Телеграм-канал для последователей ведической культуры, называется «Каруна Раса пишет». Можете ввести в Телеграм. Я могу, да, об этом сказать?
Да, я вы думаю, можете что... мне ссылку прислать, я выложу ее у нас под постом.
Это же не коммерческий такой проект, это просто мой такой канал в Телеграм, где тоже девочки в комментариях, они общаются между собой. Я там публикую разные посты на разные темы, размышления свои. И в комментариях, ну там нету как бы болталки, такой типа чат-болталка для мамочек, то есть такого нет. Но в комментариях там можно знакомиться, можно какие-то вещи обсуждать и переходить, ну как бы друг друга узнавать, переходить в личку. Вот это три как бы пространства, которые пока что у меня есть. Я скажу честно, я человек довольно... как бы сдержанный в плане общения, в том смысле, что мне неинтересно, вот, ну, болталка просто. Я знаю, что есть много мамских чаток, мамских там болталочек, но я таким как бы не занимаюсь, мне это неинтересно самой, и поэтому я такого и не создаю. То есть я создаю пространство, где есть определенная ценность, где я даю ценность, и вокруг этой ценности люди строят уже свое общение, свои вопросы, ответы, дружат, помогают друг другу. То есть, ну, на какую-то, как бы, чтобы это было эффективно, чтобы это было полезно и практично. Вот такое общение мне нравится. А просто мамская болтовня, как бы, у меня нет на это интереса и времени. Вот поэтому, кому интересно, пожалуйста, welcome, мой Instagram, наш курс, буду рада быть вам полезной.
Спасибо вам, Юлия. Хочется от всего сердца пожелать процветания вашим проектам, потому что это очень ценные и важные знания, которые вы даете. Очень много у нас отзывов всегда на ваши эфиры. Поэтому спасибо большое, что были с нами, что поделились таким важным и возвышающим, я бы сказала.
Спасибо вам тоже большое за то, что слушаете. Это на самом деле это же и моя потребность тоже делиться, рассказывать. Я придумываю постоянно разные системы, я общаюсь постоянно с разными крутыми экспертами. И когда я накапливаю какое-то знание, я придумываю структуру, систему, и мне нужно ею с кем-то делиться. Поэтому спасибо, что вы есть, что вы принимаете и слушаете и цените.
Благодарим вас и надеемся на новую встречу на волнах Веда Радио.
Спасибо, всего хорошего, хорошей недели.